Александр Сергеевич Пушкин.
Повести покойного Ивана Петровича Белкина.
Метель. Кони мчатся по буграм, топчет снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль, кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. Жуковский.
В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р.
Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою
Прасковью Петровною. А некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах.
И, следственно, была влюблена.
Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется,
что молодой человек пылал равною страстью.
И что родители его любезные, заметя их взаимную склонность,
запретили дочери о нем и думать.
А его принимали хуже, нежели отставного заседателя.
Наши любовники были в переписке.
И всякий день видались наедине в сосновой роще.
Или у старой часовни.
Там они клялись друг другу
вечной любви.
Сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения.
Если мы друг без друга дышать не можем,
а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию,
то нельзя ли нам будет обойтись без нее?
Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание.
Но переписка сделалась тем живее.
Владимир Николаевич в каждом письме
умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей,
которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно:
«Дети, придите в наши объятия!»
Марья Гавриловна долго колебалась.
Множество планов побега было отвергнуто.
Наконец она согласилась.
В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли.
Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо,
за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино. Прямо в церковь,
где уже Владимир должен был их ожидать.
Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь.
Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне.
Ее подруге.
Другое к своим родителям.
Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимую силу страсти и оканчивала тем,
что блаженнейшую минуту жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дрожащих ее родителей.
Запечатав оба письма тульскую печаткою, на которой изображены были 2 пылающих сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей,
что в самую минуту, когда она садилась в сани,
чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное бездонное подземелье.
И она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца.
То видела она Владимира, лежащего на траве,
бледного, окровавленного.
Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешать с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и беспрестанные вопросы:
«Что с тобой, Маша?
Ой, не больна ли ты, Маша?»
раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою.
И не могла.
Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива.
Она втайне прощалась со всеми особами.
Со всеми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она,
что ей ужинать не хочется.
И стала прощаться с отцом и матерью.
Они ее поцеловали.
И по обыкновению благословили.
Она чуть не заплакала.
Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться.
Была готова.
Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом.
Свою комнату, тихую девическую жизнь.
На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали.
Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием.
Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложил узлы и шкатулку. Взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышне попечению судьбы и искусству тележки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника.
На силу с ним уговорился.
Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин.
Это приключение,
уверял он,
напоминало ему прежнее время и гусарские проказы.
Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями
дело не станет.
В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему
в готовности жертвовать для него жизнью.
Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своей тройкою и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел
заложить маленькие сани в одну лошадь.
И один, без кучера, отправился в Жадрино,
куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна.
Дорога была ему знакома,
а езды всего 20 минут.
Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу.
Небо слилось с землею.
Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления, но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут.
Рощи все не видать.
Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами.
Метель не утихала, небо не прояснялось.
Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец, он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился,
что должно было взять вправо.
Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге.
Жадрино должно было быть недалеко.
Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло, Владимир начинал сильно беспокоиться.
Наконец в стороне что-то стало чернеть.
Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу.
Слава богу, подумал он, теперь близко.
Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом.
Жадрина находилась тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать. Дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади. Бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать, и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу.
Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи.
Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду.
«Что тебе надо?»
«Далеко ли Жадрина?»
«Жадрина-то далеко ли?»
«Да, да, далеко ли?»
«Ну, недалече, верст 10 будет».
При сём ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.
«А отколе ты?»
– продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы.
«Можешь ли ты, старик, достать мне лошадей до Жадрина?»
«Пух, какие у нас лошади!»
«Да не могу ли взять хоть проводника, я заплачу, сколько ему будет угодно».
Постой. Я тебе сына вышлю, он тебе проводит.
Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться.
Что тебе надо?
Что же твой сын?
Сейчас выйдет, обувается. Али ты прозяб, зайди погреться.
Благодарю, высылай скорее сына.
Ворота заскрипели. Парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами.
«Который час?»
«Да уж скоро рассвинет»,
— отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его? Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке. Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала де дурно, но что ей де теперь легче, и что она де сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маменькой.
«Что твоя голова, Маша?» —
спросил Гаврила Гаврилович.
«Лучше, папенька», —
отвечала Маша.
«А ты верно, Маша, вчера угорела», —
сказала Прасковья Петровна.
«Может быть, маменька», —
отвечала Маша. День прошел благополучно. Но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и недаром Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и в хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями и, наконец, единогласно все решили,
что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны.
Суженого ж конем не объедешь.
Да, бедность не порок.
И жить не с богатством, а с человеком.
Да.
И тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не было видно в доме Гаврила Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше.
Она никогда не упоминала о Владимире.
Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась.
Однако, слава богу, обморок не имел последствия.
Другая печаль ее посетила.
Гаврила Гаврилович скончался,
оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны.
Клялась никогда с нею не расставаться.
Обе они оставили Ненарадово место печальных воспоминаний.
И поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты.
Но она никому не подавала ни малейшей надежды.
Мать иногда уговаривала ее
выбрать себе друга.
Мария Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал.
Он умер в Москве накануне вступления французов.
Память его казалась священной для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить.
Книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи.
Им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству. И с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем, война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы, народ бежал им навстречу, музыка играла завоеванные песни, тирольские вальсы и арии из Джоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова.
Время незабвенное.
Время славы и восторга.
Как сильно билось русское сердце при слове «отечество».
Как сладкие были слезы свидания.
С каким единодушием мы соединяли чувство народной гордости и любви к государю.
А для него какая была минута.
Женщины. Русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они:
«Ура!»
И в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается,
что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?
В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Энской губернии.
И не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск.
Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством. И любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице.
И с интересной бледностью ее.
Как говорили тамошние барышни.
Ему было около 26 лет.
Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марии Гавриловны. Мария Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала, но поэт, заметь ее поведение, сказал бы: «Если это не любовь, так что же?» Бурмин был в самом деле
очень милый молодой человек.
Он имел именно тот ум, который нравится женщинам.
Ум приличия и наблюдения.
Безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марией Гавриловной было просто и свободно.
Но что бы она ни сказала или не сделала, душа и взоры его так за нею и следовали.
Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою.
И это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны.
Которая, как и все молодые дамы вообще,
с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего...
Более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки...
Молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение.
Она не могла не сознаваться в том,
что она очень ему нравилась.
Вероятно, и он своим умом и опытностью мог уже заметить,
что она отличала его.
Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания?
Что удерживало его?
Робость, неразлучная с истинной любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты. Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила,
что робость была единственной тому причиной.
И положила ободрить его большей внимательностью. И,
смотря по обстоятельствам,
даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную.
И с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения.
Тайна, какого рода ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марии Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась,
что дочь ее, наконец, нашла себе достойного жениха.
Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марии Гавриловне.
«Она в саду»,
— отвечала старушка.
«Пойдите к ней, я вас буду здесь ожидать».
Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала.
«А вот дело сегодня же кончится».
Бурмин нашел Марию Гавриловну у пруда под ивою.
С книгой в руках и в белом платье.
Настоящей героиней романа. После первых вопросов Марья Гавриловна
нарочно перестала поддерживать разговор,
усиливая таким образом взаимные замешательства, от которого можно было бы избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил,
что искал давно случая открыть ей свое сердце,
и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.
«Я вас люблю», —
сказал Бурмин.
«Я вас люблю страстно».
Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.
«Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно».
Марья Гавриловна вспомнила первое письмо Сен-Прю.
«Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас, ваш милый несравненный образ, отныне будет мучением и отрадой жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду».
«Она всегда существовала», —
прервала с живостью Марья Гавриловна.
«Я никогда не могла быть вашей женой».
«Знаю», —
отвечал он ей тихо.
«Знаю, что некогда вы любили, но смерть и 3 года сетований... Добрая, милая Мария Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите. Молчите, ради Бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но... Я несчастнейшее создание. Я женат».
Мария Гавриловна взглянула на него с удивлением.
«Я... женат», —
продолжал Бурмин.
«Я женат. Я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь».
«Что вы говорите? Как это странно! Продолжайте, я расскажу после. Но продолжайте, сделайте милость.
В начале 1812 года я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. И смотрите, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стране. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. За оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда! Сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обморке. Поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви. Другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала это. «На силу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом. «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка!» — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился. Трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел был ее поцеловать. Она вскрикнула. «Ай, не он, не он!» И упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»
«Боже мой! И вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женой?»
«Не знаю. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена».
«Боже мой, боже мой! Так это были вы? И вы не узнаете меня?»
Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.
«Я ехал к вам, живые сны за мной велись толпой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши так предаемся мы, поэты, так суеверны и приметы согласны с чувствами души, так суеверные приметы, согласны с чувствами души.
Выстрел. Стрелялись мы, Боротынский. Я поклялся застрелить его по праву дуэли. За ним остался еще мой выстрел. Вечер на бивуаке. Мы стояли в местечке. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение, манеж. Обед у полкового командира или в жидовском трактире. Вечером пунш и карты. В местечке не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества, к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо. Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где он жил вместе, и бедно, и расточительно. Ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, одержал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большую частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад. Зато никогда не возвращал хозяину книги. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг, он было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки, кого б то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков. Сильвио, так назову его, никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил. Однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному.
То есть очень много.
После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался.
Ибо никогда почти не играл.
Наконец велел подать карты.
Высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать.
Мы окружили его.
И игра завязалась.
Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание. Никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал остальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему. Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел
и уравнял счет.
По своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснение.
Сильвио молча продолжал метать.
Офицер, потеряв терпение,
взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записано.
Сильвио взял мел
и записал снова.
Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал,
пустил его в Сильвио,
который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал:
«Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме».
Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что...
«За обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету».
Игра продолжалась еще несколько минут. Но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии. На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами. Мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал,
что об Сильвио не имел он еще никакого известия.
Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло 3 дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали, неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинения всевозможных пороков. Однако ж, мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. Однако я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою, и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня, по крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резвое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенной приятностью. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему. Мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его. По крайней мере, я заметил 2 раза в нем желание со мной объясниться, но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились. Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили.
«Господа»,
— сказал им Сильвио,
— «обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас», —
продолжал он, обратившись ко мне.
«Жду непременно».
С сим словом он поспешно вышел. А мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону. Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено. Оставались одни голые простреленные стены. Мы сели за стол. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общую. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно. И мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти.
«Мне нужно с вами поговорить»,
— сказал он тихо. Я остался. Гости ушли. Мы остались вдвоем. Сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.
«Может быть, Мы никогда больше не увидимся,
сказал он мне.
Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но я вас люблю и чувствую, мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.
Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупя глаза.
Вам было странно,
продолжал он,
что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если бы я мог наказать его, не подвергая вовсе моей жизни, то я бы ни за что не простил его.
Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.
Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.
Любопытство мое сильно было возбуждено. Вы с ним не дрались, спросил я. Обстоятельства верно вас разлучили.
Я с ним дрался,
отвечал Сильвио.
И вот памятник нашего поединка.
Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью, с галуном. Он ее надел. Она была прострелена на вершок от лба.
Вы знаете,
продолжал Сильвио,
что я служил в гусарском полку. Характер мой вам известен. Я привык первенствовать, но с молоду это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде. Я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством. Я перепил славного Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно. Я на всех бывал. Или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно или беспокойно наслаждался моей славою. Как определился к нам молодой человек, богатый и знатной фамилией, не хочу называть его. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моей славою, он стал было искать моего дружества, но я принял его холодно. И он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, не в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям. Дамы попадали в обморок, нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете, я стоял на назначенном месте с моими 3 секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали, он шел пешком с мундиром на сабле, сопровождаемый 1 секундантом. Мы пошли к нему навстречу, он приближался, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему. вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мной. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти», — сказал я ему. «Вы изволите завтракать? Мне не хочется вам помешать». «Вы ничуть не мешаете мне», — возразил он, — «извольте себе стрелять, а, впрочем, как вам угодно, выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен. И поединок тем и кончился. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Ныне час мой настал.
Продолжение следует.
В передаче участвовали актеры Александр Бармен, Галина Гудова, Марина Засухина, Александр Строев, Денис Зайцев и Сергей Бехтерев. Редактор Татьяна Карельская. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Звукорежиссер Михаил Куделин. Режиссер Галина Дмитренко.